Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06, друзья, в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Продолжается эфир на радио «Говорит Москва». Продолжается YouTube-трансляция «Говорит Москва» Макса Марина. В Telegram-трансляция «Радио «Говорит МСК».
Группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM.
СМС-портал работает. +7 925 888 894.
Телеграм «Говорит МСК» бот. И телефон прямого эфира 7373948. Код города 495.
Звоните, пишите. Мы сейчас вот еще добьем тему с поездами, зачитаем ваше сообщение. В детстве во сне скатился с верхней полки и
ударился
о столбик ребрами. Ощущения незабываемые.
Это ужасно. Елена пишет. Моя подруга, была смешная история в плацкарте поезда. Она встала с полки, сунула ноги в тапочки, а там челюсть, выпавшая у соседского дедушки. Я представляю. Главное, чтобы она не защелкнулась на тебя.
Ну нет, она не защелкнулась так. Она не такая, да.
Однажды в мотопутешествии пользовался автопоездом, пишет Моссерт. Очень удобно. Садишься в Германии, ночь едешь, утром уже в Альпах. В этом году хочу паромом на Корсику воспользоваться.
Моцарт, нам бы ваши проблемы, а? Как, куда, в какую сторону направить свои глаза и свое тело отправить? На Корсику, в Альпы,
на
да.
Камчатку.
Да. Ехала из Барселоны во Францию на обычном поезде. Очень красивый, необычный дизайн, космический дизайн внутри. Я вот также ехал из Барселоны в Мадрид. Там часть поездки проходит в туннеле. И когда ты въезжаешь в туннель, в поезде включается свет. И он включается, знаешь, таким... ощущением, как будто бы ты едешь, ну, как это правильно сказать, в клубе, что ли. Ну, там есть несколько вагонов, как будто ты в клубной. У тебя белый цвет. Если ты в белом, ты начинаешь сиять, да, знаешь, такой неоновый цвет.
Классно.
Зубы у тебя такие. Мы начали,
да, друг на друга. Я помню, какой-то был старинный поезд там. В Барселоне он находится. Он идет, он поднимается в какую-то гору,
есть.
Там какой-то монастырь.
Это,
я на нем ездила,
это
на
в самой Барселоне,
поезде.
Да, да, прямо. Но он маленький, там всего лишь три вагончика
совсем,
или
да,
два вагончика.
Мне
он
понравился.
На гору... Напомните, как гора. Да-да-да, гора...
У нас с памятью не очень, как вы понимаете.
Это в центре прям Барселоны этот поезд.
А в прошлый Новый год я встретил в поезде Петербург-Минск.
Я тоже, кстати, ездил в
Москву. Юля пишет, с середины декабря... ездили со школьниками-подростками в Ярославль. Поезд фирменный, но самый простой вагон с сидячими местами. В поезде в России я не ездила лет 20. Была очень приятно удивлена. Чисто и комфортно. Я тоже ездила на поезде в Ярославль. Часа три он идет, по-моему.
Манжуик гора называется.
Спасибо.
Да-да-да, спасибо.
Да.
А я обиделся на Европу. Я больше не ногой в Европу. В Париже я больше не ездит. Сам сдам загранпаспорт и все, короче. Эдман нам опять присылает стихи. Извините, что, значит, не в тему, не в рифму. Так, ну все, мы это уже прочитали. Давай поехали. Все, тема поезда закрыта, идем дальше.
На самом интересном месте.
Ну ты еще хотела поговорить?
Мы вас услышали.
Российских школьников могут обязать заниматься общественно полезным трудом. Делать это предлагается с согласия родителей. Значит, на сегодня привлечение учащихся без их личного согласия к труду не предусмотрено образовательной программой. Значит, это запрещается.
Мое предложение поменять минус в кавычках на плюс, так как педагоги видят слово запрещено и воспринимают это однозначно. При этом подавляющее большинство родителей только за, чтобы у ребенка формировалось правильное отношение к труду, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.
Прочитав эту новость, я просто пришел к выводу, у нас же сейчас общественно полезным трудом занимаются кто? Проштрафившиеся, да? 15 суток, и ты занимаешься полезно общественным какими-то делами. Мне кажется, каждый работодатель должен своих сотрудников... Вот я бы с удовольствием вышел бы, не знаю, газон бы от бумажек почистил бы.
Ты и так
бы.
Чистишь.
Ну, я и так чищу, да, но на основе работы я бы это сделал тоже. В плане того, что выйти и что-то поделать. поделать. А, я не знаю, там, ну что еще может быть в общественном полезном?
Труд по уборке помещений, мытье посуды, стирка.
Ну вот, в повседневной жизни это уборка, там, может быть, детского сада, помощь.
Ну, в школе нас привлекали же к уборке, ты помнишь? Когда нужно было помыть класс.
Класс, это да.
Помыть доску, например, протереть парты, или какая-нибудь уборка в конце года учебного, когда открыты все окна.
Генеральная.
Вот,
в мае месяце, особенно в конце.
27 мая, да, все на генеральную уборку. Да.
Вы знаете, это не субботник, а именно общественно полезный труд. Mm-hmm. Господа, как вы к этому относитесь? Стали ли бы вы принимать в этом участие добровольно? Mm-hmm. Пошли бы вы, не знаю, убрать соседний какой-нибудь детский сад, соседнюю школу, или что-то в этом роде.
А зачем убирать соседний детский сад? Ну, есть же уборщица для этого.
Но она не справляется одна сделать уборщицу, генеральную уборку.
Знаешь?
Ну, хорошо, две генеральные,
помочь. Ну, это как-то все предусмотрено, мне кажется.
Ну, нет, оно, конечно, предусмотрено, но помощь со стороны, что, не плоха будет, что ли? Что ты мне перечишь, а?
Ну, я просто не понимаю, зачем это нужно?
Ну, вот давай спросим.
Есть специальные обученные люди.
В советские годы всегда так и было. В школе нас всегда привлекали даже к уборке на улицах. Наконец, к этому в школах вернуться.
Вспоминает дежурство в столовой, я тоже его
дежурство
помню. Это самое любимое,
да,
мое было, но это видно по мне.
Да, вот. Дети пусть лучше дома трудом занимаются, пылесосят, пол моют. Вы знаете, это совершенно другой общественно полезный труд. Этим должны привлекать к этому родители, а не общественности по там в школе. А мы говорим еще о взрослых людях, которых отправлять, помогать, там, убирать не только помещение, где ты работаешь, но и улицы ближайшие. Вот на субботники давно ли вы выходили? Вот давно ли вы ходили на субботник?
Королева Марго пишет, я убирала местный храм, но от священника обязательно продуктовый набор все вручают.
Слушайте, ну, это классно, я так думаю, да. Все время люди ходят бесплатно, хотят бесплатно кого-нибудь припахать, пишет Григорий. Григорий, ну а почему нет? Вы знаете, есть такое понятие, как вот благотворительность. Это же тоже ты отдаешь свои деньги, но ты добровольно это делаешь. И тут тоже волонтерство. Вот.
Красивое слово волонтер.
Ты на субботники давно выходила?
Я вообще на них не выходила. Зачем мне на них
выходить? Самое интересное, я тоже.
Честно, вообще... ну а как на них выходить? Где ты видел последний раз объявление о субботниках?
У меня постоянно мои родственники, но они в государственных учреждениях, где заставляют их убирать близлежащую территорию. Да, одни там копают, деревья сажают, красят эти деревья, вот, знаешь, вот на 60 сантиметров от земли белой краской. Врачи там, сотрудники еще чего-то там и так далее. Вот. 7373, ну давай мнение одно и поменяем тему. Добрый день, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Макс, Марина.
Здравствуйте.
Соскучился по вам, надеюсь, это искренне чувствуется.
Да, мы тоже по вам соскучились.
И наступающим всеми праздниками. Это Борис.
Да,
Борис. Я отношусь к этому совершенно прекрасно. Дело в том, что вот одна тема перетекает из другой. Мы тут были в Костроме и ездили на поезде. И вы знаете, я заметил, что в городе, увы, но очень плохо там убрана территория где-то. Очень плохо со льдом. Но... Мы на примере всегда своих каких-то косяков рассказываем. У меня трое детей, да, соответственно, история с тем, что в школе были моменты, где собирали пластик, у нее была там первая, можно сказать, защита работы в третьем классе. И только лишь, понятно, что на личном примере дома, если ты там объясняешь, что важно держать дом в чистоте и порядке, соответственно, все остальное, что нас окружает, оно требует вовлечения. Я не говорю, что мы не найдем специалистов, которые не уберутся там в том...
Конечно.
Где... Например, я как ведущий работал, к сожалению, за деньги, но я не знал, где я буду работать. Мне сказали, что в каком-то учреждении социальном, но оказалось, что это дом престарелых, и это я плакал оттуда, уходил, потому что мне было неприятно брать деньги, я в итоге отказался. Но, вы знаете, там, где маломобильные люди, где, конечно, к ним приходят родственники, но помочь, даже элементарно взять за основу беседку, в которой они встречаются, там было настолько неухоженно, это в Москве, я не буду говорить где, но мы привели в порядок, покрасив беседку, приведя ее в порядок, они были настолько довольны. Поэтому эта история, если это будет не в формате субботника, а именно интегрировано от детей и во взаимодействии с родителями, это было бы замечательно, я считаю.
Спасибо, Борисович, за ваши слова. Благодарим. Хорошего дня. Прям потрясающе.
Спасибо. XMR пишет, я ходил на городской субботник. Нам оставили неубранный участок сквера. Мы приехали, попонтовались после окончания мероприятия. А другие люди убирались еще раз.
А вот Григорий был на субботнике, когда сын в садике был, я песочницу новую сколотил. А, ходил на городской ты уже читала. Да. Мы от работы сажали кусты в парке и работали в розарии. Я люблю работу в саду, мне было в радость, но я против принуждения бесплатно работать в свое свободное время не хочу, пишет Анютка. Анютка, это ваше личное мнение. Я просто знаю, что на Кипре вроде бы последние воскресенье мая и первое воскресенье сентября у них есть негласно. Вообще нигде, но это объявляют там в прессе, но они все выходят убирать пляж. От пластика, от целлофана, от какого-то мусора.
У нас люди тоже этим занимаются, не только
очень
в последнее воскресенье мая.
Очень мало.
Но всё. Есть определенные организации специальные, которые этим занимаются.
Не справляются, Помощь людей я вот не считаю зазорным, если пойти и помочь что-то, убраться. Я тоже принимал участие на Кипре, представляешь? Просто все вышли.
В России лучше где-нибудь уберись, на Кипре он помогал.
С удовольствием.
Жду информации, что ты пошел куда-нибудь на субботник и что-нибудь очистил, расчистил и помог. Давай.
Сама говоришь. Я хожу, я иду, если вижу целлофан или какую-нибудь бутылку в палисаднике, я обязательно подниму.
Молодец.
У меня даже специальная перчатка во время прогулок. Да, есть, чтобы потом не почесать себя случайно. Видишь, ты сама говорит, и сама меня...
А я тебе не говорю, что
ты
я
вообще меня не любишь.
Мы вас услышим.
Так, друзья, мы с Мариной здесь задумались таким вопросом, можно ли сегодня вообще приобрести квартиру своими силами, своими какими-то возможностями, накопить при средней зарплате, не знаю, 80-90 тысяч рублей. Или, может быть, можно получить бесплатное жилье от государства. Каким критериям для этого нужно соответствовать и как долго придется вообще ждать ключи от этой квартиры. Вот обо всем об этом мы решили обсудить это с вами и с нашим гостем, который мы сейчас дозваниваемся. Вот что вы расскажите, получали ли вы вот в наше уже время, вот буквально вот вчера, в прошлом году, 5 лет, 10 лет, квартиру, или, может быть, ваши знакомые получали квартиру, накопив сами деньги, без кредита, например. Да, может быть, получили наследство каким-то образом. Расскажите, как получаются сегодня покупаются квартиры. Даже если вот нету кредит, не брать кредит, ипотеку, каким образом можно приобрести. Но советами мы еще...
Пока вы нам пишете, рассказываете.
Пишите, да. С нами поделится наш эксперт, экономист, основательница школы смарт-инвестиций, эксперт Национального центра финансовой грамотности Ольга Чурилова. Ольга, добрый день.
Да, добрый день, рада вас слышать.
Здравствуйте,
мы вас
Ольга,
тоже.
Тоже.
Макс, Марина, да, в Москве. Ой, в Москве, в студии. Ну и в Москве мы тоже, да, вот в студии. Ольга, ну расскажите, я знаю, у вас есть теория 11 шагов, как накопить на квартиру.
Мы записываем.
Очень хорошо.
Да.
Ну, что я хочу сначала сказать. Чтобы быстро накопить на квартиру, нужно понять, да, что либо мы увеличиваем доход, либо сокращаем расходы, ну, лучше все и сразу. Итак, первое, что нужно сделать, это поставить цель, то есть конкретно определиться, какую квартиру, в каком районе, сколько метров и так далее, и сколько она стоит. Потому что из этого мы как раз будем делать финансовый план.
Так.
Когда второй шаг, появляется цель, соответственно, появляется цена этой цели. Когда мы четко понимаем, что мне нужна, вот, например, однокомнатная вот в этом районе и так далее, я уже могу узнать, какая цена, и, соответственно, третий шаг – это мы декомпозируем эту цену. То есть декомпозируем это, составляем финансовый план. Исходим из чего? Мы будем копить на первоначальный взнос и брать ипотеку, мы будем заходить в какие-то льготные программы. Сегодня расскажу о них. Или, соответственно, мы будем полностью копить. Значит, у нас получается четвертый шаг, чтобы нам начать реализовывать эту финансовую цель, мы начинаем обязательно вести учет доходов и расходов, потому что если мы этого не делаем, то, соответственно, 90%, даже можно сказать 95% людей, которые не ведут учет доходов и расходов, они выбиваются из бюджета и не могут нормально идти по своему финансовому плану. Дальше мы там ищем черные дыры, это уже следующий шаг, когда мы хотя бы 2-3 недели ведем учет доходов и расходов, мы находим черные дыры, и это свободные первые деньги, которые мы направляем на...
А черные дыры вы имеете в виду?
Приведите пример,
да,
пожалуйста.
Да, что такое черная дыра?
Да, хорошо, сейчас я приведу пример. Например, когда мы вот первые 2-3 недели нужно записывать прям каждую копейку, куда вы потратили. И потом вам видно, что, ого, например, я каждый день покупаю какую-то, я не знаю, шоколадку за
50
рублей, которая мне вообще не нужна. Ну, кофе, да, это очень банальный пример. И кто-то мне говорит, а я вот кофе не покупаю. Ну, возможно, вы покупаете какую-то булочку, еще что-то, которая вам не нужна, в принципе. То есть вы... проживете без нее. И вот это черные дыры, то есть по 150 рублей в день, а сколько это получается в месяц, а сколько это получается в масштабах года или пятилетия. Если рассчитать, то как раз-таки получится такая довольно-таки внушительная сумма. Затем следующий шаг, это мы составляем список, я его называю «деньги под ногами». Это когда вот деньги есть, но мы их не берем. Это, например, мы не используем карту с кэшбэками. Мы не используем карту с процентами на остаток. Подберите эту себе карту. Сейчас система быстрых платежей позволяет переводить, например, с зарплатной карты, на которой, например, нет кэшбэка, на ту карту, которой вы будете пользоваться в течение месяца, и через месяц получите кэшбэк. Пусть там будет 300, 500, 700 рублей. Но это тоже деньги, которые в масштабах нескольких лет
могут накопиться.
Существенные суммы, да. Затем вычеты. Почему-то все получают налоговые вычеты только за покупку квартир, как раз вот на которую мы хотим накопить. Но вычеты могут быть, например, ребенок прошел у меня автошколу. Я могу подать налоговый вычет и вернуть часть денег обратно. Полечили зубы. Вы берете документы, возвращаете часть денег обратно. Очень многие говорят, я не умею заполнять декларации. Сейчас это все легко сделать.
В интернете, конечно.
Налоговым.
Купили фитнес, да, билет в фитнес-зал, получили тоже половину.
Да. Ну, то есть медицина,
медицина, учеба, здоровье, фитнес, все можно получить налоговый вычет. Да, да. Но если вы работаете официально...
Продажа каких-то ненужных вещей, пожалуйста, тоже можно. Потом, самое интересное, я сейчас рекомендации давала тоже, подаренные сертификаты, если они вам не нужны, вы можете их обналичить. Это тоже можно.
Какой сертификат?
Подарочные сертификаты, которые вам не нужны. Ну, вот подарили вам сертификат на 3000 рублей. Вы понимаете, что вы там ничего себе покупать не будете. Либо вы идете и покупаете, лишь бы его, потратить его, но вы также можете его обналичить, вернуть эти деньги себе.
Но это не все. Некоторые так не делают. Например, клиники медицинские или какие-нибудь салоны красоты.
Клиники медицинские нет. Магазины, да. Вы можете там подарочные сертификаты обналичить, и это тоже будут ваши деньги под ногами. Это я сейчас говорю про то, что мы не берем, хотя нам это положено. Далее, вы составляете список того, как вы можете увеличить доход. Не нужно устраиваться там на вторую какую-то работу, потому что может пострадать первая при этом. Но какие-то компетенции, как я это рекомендую делать, выписать все, что вы умеете, кому это можно предложить. И, соответственно, сервисы фриланса какого-то, чтобы вы в свободном режиме могли спокойно зарабатывать. У меня действительно знакомая, которая для себя заканчивала курсы ландшафтного дизайна, сейчас делает соседям подачу ландшафтный дизайн и зарабатывает на этом дополнительно, причем не, очень неплохие суммы. То есть, но это настолько неочевидно, нам кажется, что мы ничего не можем, только вот то, что мы делаем на работу. Но как только вы начинаете составлять список, а что я могу, и принесет ли это пользу людям, это вам начинает приносить деньги. Пусть сначала небольшие, но все-таки начинает. Дальше мы делаем?
Оль, маленькая такая ремарка. Дело в том, что вот все, что вы говорите, настолько оно очевидно, настолько это легко сделать, но у нас настолько ленивые люди, что всем этим заниматься...
Значит, не так хотят квартиру.
Да, потому что пойти даже взять вычет налоговый, это же надо заполнить бумажки, это отнести это или там послать все в налоговую структуру эту и так далее. Многие просто не заморачиваются. Здесь еще нужен психологический, или как это было сказано, однажды, веселый такой пин поставить, чтобы люди этим занялись.
Пендель.
Пендель, да.
Да. Я почему говорю, что первое – это поставить цель. Почему поставить цель? Потому что, вот смотрите, как работает у нас мозг, если мы говорим про мотивацию. Когда мы идем в магазин покупать здесь и сейчас, мы четко знаем, я куплю вот эту сумку, вот эту юбку, там еще что-то. И мозг понимает, на что тратятся деньги. Если мы просто начнем копить на какую-то непонятную квартиру, которая нам непонятна где, что и когда, то у нас мозг будет сопротивляться. Но мы же его сейчас ограничиваем. А когда мы просто понимаем, вот у нас вот эта цель, для мозга это как отложенная покупка, ну вот как отложенная покупка просто, что мы четко знаем, что мы покупаем, и тут это уже на уровне подсознания человеку легче это сделать. Но еще легче становится, когда проделывается второй план, второй шаг, прошу прощения, то есть декомпозируется, когда человек видит, что это не огромная какая-то сумма, это все из самых-самых маленьких шагов. И когда, например, я понимаю, что мне в месяц нужна такая-то сумма, он начинает задавать себе вопрос, ага, а где я возьму эту сумму в месяц? Я вот буду вот это делать, вот это делать, вот это делать. Очень классная штука, ну, не штука, а такой метод, который я даю, он приучает мозг к тому, что можно копить при любой зарплате, когда даже если кажется, что нет. Он называется метод обнуления.
Это
вот
как?
Вот я сейчас расскажу. Теперь сегодня открывайте у себя в мобильном приложении накопительный счет. Накопительный счет, он чем отличается? Мы в любое время можем туда деньги заносить, любые суммы там от 1 рубля. И также можем в любое время забирать, и при этом процент не теряется. Депозит, если вы раньше времени заберете деньги, вы потеряете всю доходность. Соответственно, каждый... Вот едете с работы домой, просто вот в этот момент сидите, открываете мобильное приложение и обнуляетесь. Например, у вас на счету 13 156 рублей. Вы берете 156 рублей, перекидываете на этот накопительный счет. И обнуление почему? Потому что на конце остаются 3 нуля. Но если вам 156 рублей много, можно 56 рублей. Если это делать каждый день в течение 30-60 дней, то в зависимости от того, какой уровень самодисциплины у человека, мозг, во-первых, верит, что он может копить и ни в чем себе не отказывает, потому что там удивительные суммы получаются. У кого-то там, бац, получилось там 30 тысяч за несколько месяцев. И такие, о, ничего себе, я думаю, что я копить не могу. У кого-то там, может, меньше, у кого-то больше, неважно, но у вас появляется дисциплина, у вас появляется привычка копить, и, соответственно, вам уже это не кажется каким-то страшным. И вы уже понимаете, что из таких вот маленьких-маленьких сумм получаются уже более серьезные суммы.
Вот к следующему шагу нужно... давайте уже перейдем.
Оль, у нас остается полторы минуты.
Классный совет.
Так, дальше, значит, эти деньги мы все складываем на счет, и тут уже в зависимости от того, что человек умеет. Либо, если он умеет инвестировать, это супер, потому что, конечно, в инвестициях мы можем получить большую доходность. Я считала, что за 15 лет 20 тысяч в месяц превратятся в 8 миллионов. Но опять же, мне сейчас скажут, да, что 15 лет...
С учетом инфляции...
Да. Смотрите, тогда нужно изучить вообще все программы, которые есть. Очень многие люди не знают о том, что существуют какие-то льготные ипотеки, существуют программы. Вот, например, даже та же льготная ипотека для учителей и ученых, не знают. Социальная ипотека в Подмосковье, которая для учителей, для воспитателей, для врачей, для молодых ученых, где вы платите только проценты, а за саму квартиру у вас платится бюджет Московской области. Ну, очень многие люди по опросу, 70% людей не знают, на что они имеют право. И таким образом вы быстрее получите свою квартиру. Это семейные ипотеки, молодая семья и так далее. Если есть какое-то жилье у вас, и вы хотите расшириться, соответственно, пожалуйста, тут меня вообще ипотека не пугает. Вы копите на первоначальный взнос, сдаете свое жилье, и сдача этого жилья оплачивает вашу ипотеку. Тут самое главное посчитать, на какой срок и под какой процент нужно...
Какой процент от стоимости нужно накопить на первоначальный взнос? От стоимости квартиры?
Все зависит от банка. Есть 10%. Если какие-то социальные программы...
Есть некоторые банки, которые вообще без первоначального взноса могут предоставить, да, но они очень мало реклам дают. Ольга, мы вас наберем после новостей и еще немного поговорим на эту тему. Просто недосказанность какая-то осталась. Ольга Чурилова, экономист, с нами была на связи. После новостей продолжим.